Часть вторая. Планетологи пытают штурмана, а радиооптик пытает планетологов.
«Кто готовил этот обед?» – спросил Быков. Он оглядел всех и снова уставился на кастрюльки. Михаил Антонович тяжело со свистом дышал, навалившись грудью на стол. Лицо у него было багровое, отекшее.
«Я?»
– несмело сказал Малар.
«А в чем дело?»
– спросил Дауке. Голоса у всех были сиплые. Все говорили с трудом, едва выволакивая из себя слова. Малар криво улыбнулся и лег на диван лицом вверх. Ему было плохо. Тахмасип больше не падал, и тяжесть становилась непереносимой. Быков посмотрел на Малара. «Этот обед вас убьет», — сказал он. «Съедите этот обед и больше не встанете. Он вас раздавит, вы понимаете?»
«О, черт!» — сказал Дауге с досадой. «Я забыл о тяжести!»
Малар лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Челюсть у него отвисла. «Съедим бульону», — сказал Быков. «И все. Больше ни кусочка». Он поглядел на Михаила Антоновича и оскалил зубы в нерадостной усмешке. «Ни кусочка», — повторил он. Юрковский взял половник и стал разливать бульон по тарелкам. «Тяжелый обед», — сказал он.
«Вкусно пахнет»,
— сказал Михаил Антонович.
«Может быть, дольешь мне еще чуть-чуть, Володенька?»
«Хватит», — жестко сказал Быков. Он медленно хлебал суп, по-детски зажав ложку в кулаке, измазанном графитовой смазкой. Все молча стали есть. Малар с трудом приподнялся и снова лег.
«Не могу», — сказал он. «Простите меня».
Быков положил ложку и встал. «Рекомендую всем пассажирам лечь в амортизаторы», — сказал он. Дауге отрицательно покачал головой. «Как угодно. Но Малара уложите в амортизатор непременно». «Хорошо», — сказал Юрковский. Дауге взял тарелку, сел на диван рядом с Маларом и принялся кормить его с ложечки, как больного. Малар громко глотал, не открывая глаз. «А где Иван?» – спросил Юрковский. «На вахте», – ответил Быков. Он взял кастрюлю с остатками супа и пошел к люку, тяжело ступая на прямых ногах. Юрковский, поджав губы, глядел в его согнутую спину.
«Все, мальчики»,
– сказал Михаил Антонович тяжелым голосом.
«Начинаю худеть. Так все-таки нельзя. Я сейчас вешу 200 с лишним кило. Подумать страшно. И будет еще хуже. Мы все еще падаем немножко».
Он откинулся на спинку кресла и сложил на животе отекающие руки. Затем поворочился немного, положил руки на подлокотники и почти мгновенно заснул.
«Спит толстяк», — сказал Дауге, оглянувшись на него. «Корабль затонул, а штурман заснул».
«Ну, еще ложечку, Шарль. За папу. Вот так. А теперь за маму». «Не могу, простите», — пролепетал Малар. «Не могу, я лягу».
Он лег и начал неразборчиво бормотать по-французски. Дауге поставил тарелку на стол. «Михаил», — позвал он негромко. «Миша». Михаил Антонович раскатисто храпел.
«Сейчас я его разбужу», — сказал Юрковский. «Михаил», — сказал он вкрадчивым голосом. «Мидии, мидии со специями».
Михаил Антонович вздрогнул и проснулся.
«Что?»
– пробормотал он.
«Что?»
«Нечистая совесть», – сказал Юрковский.
Дауге поглядел на штурмана в упор.
«Что вы там делаете в рубке?» – сказал он.
Михаил Антонович поморгал красными веками, потом заерзал на кресле, едва слышно сказал.
«А, я совсем забыл».
И попытался подняться.
«Сиди», – сказал Дауге.
«Так что вы там делаете?»
«И на кой бес?»
«Ничего особенного»,
– сказал Михаил Антонович, оглянулся на люк в рубку.
«Право, ничего, мальчики. Так только».
«Миша», — сказал Юрковский, — «мы же видим, что он что-то задумал».
«Говори, толстяк», — сказал Дауге свирепо. Штурман снова попытался подняться.
«Сиди», — сказал Юрковский безжалостно. «Мидии со специями. Говори».
Михаил Антонович стал красен, как мак.
«Мы не дети», — сказал Дауге. «Нам уже приходилось умирать. Какого беса вы там секретничаете?»
«Есть шанс»,
— едва слышно пробормотал штурман.
«Шанс всегда есть», — возразил Дауге. «Конкретнее».
«Ничтожный шанс», — сказал Михаил Антонович. «Право, мне пора, мальчики».
«Что они делают?» — спросил Дауге. «Чем они заняты, Лёшка и Иван?»
Михаил Антонович с тоской поглядел на люк в рубку.
«Он не хочет вам говорить», — прошептал он. «Он не хочет вас зря обнадеживать. Алексей надеется выбраться. Они там перестраивают систему магнитных ловушек». «И отстаньте от меня, пожалуйста!»
— закричал он тонким пронзительным голосом, кое-как встал и заковылял в рубку.
«Мондео!»
— тихо сказал Малар и снова лег навзничь.
«А, все это ерунда! Барахтанье!» — сказал Дауге. «Конечно,
Быков не способен сидеть спокойно, когда Костлявая берет нас за горло. Пойдемте, Шарль, мы уложим вас в амортизатор. Приказ капитана. Они взяли Маллара под руки с двух сторон, подняли и повели в коридор. Голова Маллара болталась.
«Он дел»,
— бормотал он.
«Простите, я есть весьма плохой межпланетник. Я есть только радиооптик».
Это было очень трудно — идти самим и тащить Маллара. Но они все-таки добрались до его каюты и уложили радиооптика в амортизатор. Он лежал в длинном, не по росту ящике, маленький, жалкий, задыхающийся, с посиневшим лицом. «Сейчас вам станет хорошо, Шарль», — сказал Дауге. Юрковский молча кивнул и сейчас же сморщился от боли в позвоночнике.
«Полежите, отдохните», — сказал он.
«Хорошо»,
— сказал Маллар.
«Спасибо, товарищи».
Дауге задвинул крышку и постучал. Маллар постучал в ответ.
«Ну хорошо», — сказал Дауге. «Теперь бы нам костюмы для перегрузок».
Юрковский пошел к выходу. На корабле были только три костюма для перегрузок. Костюмы экипажа. Пассажирам при перегрузках полагалось лежать в амортизаторах. Они обошли все каюты и собрали все одеяла и подушки. В обсерваторном отсеке они долго устраивались у перископов, обкладывали себя мягким со всех сторон, а потом легли и некоторое время молчали, отдыхая. Дышать было трудно. Казалось, на грудь давит многопудовая гиря.
«Помню, на курсах нам давали сильные перегрузки», — сказал Юрковский. «Пришлось сбрасывать вес».
«Да», — сказал Дауге. «Я совсем забыл. Что это за чепуха про мидии со специями?»
«Вкусная вещь, правда?» — сказал Юрковский. «Наш штурман ввез тайком от капитана несколько банок, и они взорвались у него в чемодане».
«Ну», — сказал Дауге. «Опять. Ну и лакомка. Но контрабандист. Его счастье, что Быкову сейчас не до этого».
«Быков, наверное, еще не знает», — сказал Юрковский.
«И никогда не узнает», — подумал он.
Они помолчали. Потом Дауге взял дневники наблюдений и стал их просматривать. Они немного почитали, потом поспорили относительно метеоритной атаки. Дауге сказал, что это был случайный рой. Юрковский объявил, что это кольцо.
«Кольцо? У Юпитера?»
– презрительно спросил Дауге. «Да», – сказал Юрковский. «Я давно это подозревал. И вот теперь убедился».
«Нет», – сказал Дауге. «Все-таки это не кольцо. Это полукольцо».
«Ну, пусть полукольцо», – согласился Юрковский.
«Кангрен большой молодец», — сказал Дауге. «Его расчеты просто замечательно точны».
«Не совсем», — сказал Юрковский.
«Это почему же?» — осведомился Дауге.
«Потому что температура растет заметно медленнее», — объяснил Юрковский.
«Это внутреннее свечение неклассического типа», — возразил Дауге.
«Да, неклассического», — сказал Юрковский.
«Кангрен не мог этого учесть».
«Надо было учесть». «Об этом уже 100 лет спорят. Надо было учесть».
«Да просто тебе стыдно», — сказал Дауге. «Ты так бронился с Кангреном в Дублине, и теперь тебе стыдно».
«Балда ты», — сказал Юрковский. «Я учитывал неклассические эффекты».
«Знаю».
«А если знаешь, то не болтай глупостей».
«Не ори на меня. Это не глупости. Неклассические эффекты ты учел. А цена этому сам видишь какая».
«Это тебе такая цена», — рассердился Юрковский. «До сих пор не читал моей последней статьи».
«Ладно», — сказал Дауге. «Не сердись. У меня спина затекла».
«У меня тоже», — сказал Юрковский. Он повернулся на живот и встал на четвереньки. Это было нелегко. Он дотянулся до перископа и заглянул.
«Посмотри-ка», — сказал он.
Они стали смотреть в перископы. Тахмасип плавал в пустоте, заполненной розовым светом. Не видно было ни одного предмета, никаких движений, на котором мог бы задержаться взгляд. Только ровный розовый свет. Казалось, что смотришь в упор на флуоресцирующий экран. После долгого молчания Юрковский сказал.
«Скучно».
Он поправил подушки и снова лег на спину.
«Этого еще никто не видел», — сказал Дауге. «Это свечение металлического водорода».
«Таким наблюдением», — сказал Юрковский, — «грош цена. Может, пристроим к перископу спектрограф?»
«Глупости»,
— сказал Дауге, еле шевеля губами. Он сполз на подушки и тоже лег на спину.
«Жалко», — сказал он. «Ведь этого еще никто никогда не видел».
«Да чего мерзко ничего не делать», — сказал Юрковский с тоской. Дауге вдруг приподнялся на локте и нагнул голову, прислушиваясь. «Что ты?» — спросил Юрковский.
«Тише»,
— сказал Дауге.
«Послушай».
Юрковский прислушался. Низкий, едва слышный гул доносился откуда-то, волнообразно нарастая и снова затихая, словно гудение гигантского шмеля. Гул перешел в жужжание, стал выше и смолк.
«Что это?»
— спросил Дауге.
«Не знаю», —
отозвался Юрковский вполголоса. Он сел.
«Может быть, это двигатель?» «Нет, это оттуда».
Дауге махнул рукой в сторону перископов.
«Ну-ка», — Он опять прислушался и снова послышал нарастающее гудение.
«Надо поглядеть», — сказал Дауге.
Гигантский шмель смолк, но через секунду загудел снова. Дауге поднялся на колени и уткнулся лицом в нарамник перископа.
«Смотри!»
Юрковский тоже подполз к перископу.
«Смотри, как здорово!» — крикнул Дауге.
Из желто-розовой бездны поднимались огромные радужные шары. Они были похожи на мыльные пузыри и переливались зеленым, синим, красным. Это было очень красиво и совершенно непонятно. Шары поднимались из пропасти с низким нарастающим гулом, быстро проносились и исчезали из поля зрения. Они все были разных размеров, и Дауге судорожно вцепился в рубчатый барабан дальномера. Один шар, особенно громадный и колыхающийся, прошел совсем близко. На несколько мгновений обсерваторный отсек заполнился нестерпимо низким, зудящим гулом, и планетолет слегка качнуло.
«Эй, в обсерватории!»
— раздался в репродукторе голос Быкова.
«Что это за бортом?»
«Феномены!» — сказал Юрковский, пригнув голову к микрофону.
«Что?»
«Пузыри какие-то!» —
пояснил Юрковский.
«Это я и сам вижу!»
— проворчал Быков и замолчал. «Это уже не металлический водород», — сказал Юрковский, почти не заикаясь. «Пузыри исчезли». «Вот», — сказал Дауге, — «диаметры 500, 900 и 3000 метров. Если, конечно, здесь не искажается перспектива. Больше я не успел».
«Что это может быть?»
В розовой пустоте пронеслись еще два пузыря. Вырос и сейчас же смолк густой басовый звук.
«Машина планеты работает», — сказал Юрковский.
«И мы никогда не узнаем, что там происходит».
«Пузыри в газе»,
— сказал Дауге.
«А впрочем, какой это газ. Плотность, как у бензина».
Он обернулся. На пороге открытой двери сидел Маллар, прислонившись лицом к косяку. Кожа на его лице вся сползла к подбородку от тяжести. У него был белый лоб и темно-вишневая шея.
«Это есть я», —
сказал Маллар. Он перевернулся на живот и пополз к своему месту у казенника. Планетологи молча смотрели на него, затем Дауге встал, взял две подушки у себя и у Юрковского и помог Маллару устроиться поудобнее. Все молчали.
«Очень тоскливо», — сказал наконец Маллар. «Не могу один. Хочется говорить».
«Мы очень рады вам, Шарль», — сказал Дауге совершенно искренне. «Нам тоже тоскливо, и мы все время говорим».
Маллар попытался сесть, но раздумал и остался лежать, тяжело дыша и глядя в потолок. «А как жизнь, Шарль?» — спросил Юрковский с интересом.
«Жизнь хорошо», — сказал Маллар, бледно улыбаясь. «Только мало».
Дауге лег и тоже уставился в потолок.
«Мало», — подумал он,
— «гораздо меньше, чем хочется». Он выругался в полголоса по-латышски.
«Что?» —
спросил Маллар.
«Он ругается», — объяснил Юрковский.
Маллар вдруг сказал высоким голосом.
«Друзья мои!»
И планетологи разом повернулись к нему.
«Друзья мои, что мне делать? Вы есть опытные межпланетники. Вы есть большие люди и герои». «Да, герои. Монтео, вы смотрели в глаза смерти больше, чем я смотрел в глаза девушки».
Он горестно помотал головой.
«И я совсем не есть опытный. Мне страшно, и я хочу много говорить сейчас. Но сейчас уже близок конец, и я не знаю как. Да, как надо сейчас говорить?»
Он посмотрел на Дауге и Юрковского блестящими глазами.
Дауге неловко пробормотал. «О, черт!» И оглянулся на Юрковского. Юрковский лежал, заложив руки за голову, и искоса глядел на Маллара.
«О, черт!» — сказал Дауге. «Я уже и забыл.
Могу рассказать, как мне однажды хотели ампутировать ногу», — предложил Юрковский.
«Верно», — радостно сказал Дауге.
«А потом вы, Шарль, тоже расскажете что-нибудь веселенькое».
«А-а-а, вы все шутите», — сказал Маллар.
«А еще можно спеть», — сказал Дауге.
«Я про это читал. Вы нам споете, Шарль?»
«А-а-а», — сказал Маллар. «Я совсем прокис».
«Отнюдь», — сказал Дауге.
«Вы замечательно держитесь, Шарль. А это же самое главное. Правда, Шарль замечательно держится, а, Володь?»
«Конечно», — сказал Юрковский.
«Замечательно».
«А капитан не спит»,
— бодро продолжал Дауге.
«Вы заметили, Шарль? Он что-то задумал, наш капитан».
«Да, наш капитан. Это есть большая надежда».
«И еще бы», — сказал Дауге. «Вы даже не знаете, какая это большая надежда».
1.95 м, — сказал Юрковский.
Маллар засмеялся.
«Вы все шутите», — сказал он.
«А мы пока будем болтать и наблюдать», — сказал Дауге. «Хотите посмотреть в перископ? Это очень красиво. Этого никто никогда не видел». Он поднялся и приник к перископу. Юрковский увидел, как у него вдруг выгнулась спина. Дауге обеими руками взялся за нарамник.
«Бог мой», — сказал он,
— «планетолет!»
В розовой пустоте висел планетолет.
он был виден совершенно отчетливо и во всех подробностях, и находился, по-видимому, километрах в трех от Тахмасиба. Это был фотонный грузовик первого класса с параболическим отражателем, похожим на растопыренную юбку, с круглой жилой гондолой и дисковым грузовым отсеком, с тремя сигарами аварийных ракет на далеко вынесенных кронштейнах. Он висел вертикально и совершенно неподвижно, и он был серый, как на экране черно-белого кино.
«Кто же это?» –
пробормотал Дауге.
«Неужели Петрушевский?»
«Погляди на отражатель», – сказал Юрковский. Отражатель серого планетолета был обломан с края.
«Тоже не повезло ребятам», – сказал Дауге.
«О!»
– сказал Малар.
«А вон еще один!»
Второй планетолет точно такой же, висел дальше и глубже первого.
«И у этого обломан отражатель», — сказал Дауге.
«Я знаю», — сказал неожиданно Юрковский. «Это наш Тахмасиб. Мираж». Это был двойной мираж. Несколько радужных пузырей стремительно поднялись из глубины, и призраки Тахмасиба исказились, задрожали и растаяли. А правее и выше появились еще три призрака.
«Какие красивые пузыри», — сказал Малар.
«Они поют».
Он снова лег на спину. У него пошла носом кровь, и он сморкался и морщился, и все поглядывал на планетологов, не видят ли они. Они, конечно, не видели.
«Вот», — сказал Дауге, — «ты говоришь, что здесь скучно».
«Я не говорю», — сказал Юрковский.
«Нет, говоришь», — сказал Дауге. «Ты брюзжишь, что скучно».
Оба старались не глядеть на Малара. Кровь остановить было нельзя. Она свернется сама. А радиооптика нужно было бы отнести в амортизатор, но ничего, она свернется. Малар тихо сморкался.
«А вон еще мираж», — сказал Дауге. «Но это не корабль».
Юрковский заглянул в перископ.
«Не может быть», — подумал он. «Этого не может быть. Ни тут, ни в Юпитере».
Под Тахмасибом медленно проплывала вершина громадной серой скалы. Основание ее тонуло в розовой дымке. Рядом подымалась другая скала. Голая, отвесная, изрезанная глубокими прямыми трещинами. А еще дальше вырастала целая вереница таких же острых крутых вершин. И тишина в обсерваторном отсеке сменилась скрипами, шорохами, едва слышным гулом, похожим на эхо далеких-далеких горных обвалов.
«Это не мираж», — проговорил Юрковский. «Это похоже на ядро».
«Вздор», — сказал Дауге.
«Возможно, все-таки у Юпитера есть ядро».
«Вздор, вздор», — нетерпеливо сказал Дауге. Горная цепь тянулась под Тахмасибом, и не было ей конца.
«Вон еще», — сказал Дауге.
Выше скалистых зубьев выступил темный бесформенный силуэт. Вырос, превратился в изъеденный обломок черного камня и снова скрылся. Сейчас же вслед за ним появился другой, третий, а вдали едва различимое бледным пятном светилась округлая серая масса. Горный хребет внизу постепенно опускался и исчез из виду. Юрковский, не отрываясь от перископа, поднес к губам микрофон. Было слышно, как у него хрустнули суставы.
«Быков!» – позвал он. «Алексей!»
«Алёши нет, Володенька!» –
отозвался голос штурмана. Голос был сиплый и задыхающийся.
«Он в машине!»
«Михаил, мы идем над скалами!» – сказал Юрковский.
«Над какими скалами?»
– испуганно спросил Михаил Антонович. Вдали прошла поразительно ровная, словно отполированная поверхность, огромная равнина, окаймленная невысокой грядой круглых холмов. Прошла и утонула в розовом.
«Мы еще не все понимаем», — сказал Юрковский.
«Я сейчас посмотрю, Володенька»,
— сказал Михаил Антонович. За перископом проплывала еще одна горная страна. Она плыла высоко вверху, и вершины гор были обращены вниз. Это было дикое, фантастическое зрелище. И Юрковский подумал сначала, что это опять мираж, но это был не мираж. Тогда он понял и сказал:
«Это не ядро, Иоганныч, это кладбище».
Дауге не понял. «Это кладбище миров», — сказал Юрковский. «Джуб проглотил их». Дауге долго молчал, а затем пробормотал:
«Какие открытия!
Кольцо, розовое излучение, кладбище миров. Жаль, очень жаль». Он оглянулся и окликнул Малара. Малар не ответил, он лежал ничком. Они стащили Малара в амортизатор, привели его в чувство, а он, измотанный, отекший, сразу заснул, словно упал в обморок. Потом они вернулись в обсерваторный отсек и снова повисли на перископах. Под Тахмасибом и рядом с Тахмасибом, временами над Тахмасибом, медленно проплывали в потоках сжатого водорода обломки несозданных миров. Горы, скалы, чудовищные потрескавшиеся глыбы, прозрачные серые облака пыли. Потом Тахмасиб отнесло в сторону, а в перископах остался только пустой, ровный розовый свет.
устал, как собака», — сказал Дауге.
Он перевернулся на бок, и у него затрещали кости.
«Слышишь?»
«Слышу», — сказал Юрковский. «Давай смотреть. Давай».
«Я думал, это ядро», — сказал Юрковский. «Этого не могло быть», — сказал Дауге.
Юрковский стал тереть лицо ладонями. «Это ты так говоришь. Давай смотреть». Они еще многое увидели и услышали. Или им казалось, что они увидели и услышали. Потому что оба страшно устали и в глазах темнело. И тогда исчезали стены обсерваторного отсека. Оставался только ровный розовый свет. Они видели широкие неподвижные зигзаги молний, упиравшиеся в тьму наверху и розовую бездну внизу. И слышали, как с железным грохотом пульсируют в них лиловые разряды. Они видели какие-то колышущиеся пленки, проплывавшие с тонким свистом совсем рядом. Они разглядывали причудливые тени во мгле, которые двигались и шевелились. И Дауге спорил, что это объемные тени, а Юрковский доказывал, что Дауге бредит. И они слышали вой и писк и грохот и странные звуки, похожие на голоса. И Дауге предложил зафиксировать эти звуки на диктофон, но тут заметил, что Юрковский спит лежа на животе. Тогда он повернул Юрковского на спину и снова вернулся к перископу. В открытую дверь отсека вползла, волоча брюхо по полу, Варечка, синяя, в крапинку, подобралась к Юрковскому и взгромоздилась к нему на колени. Дауге хотел прогнать ее, но у него уже совсем не было сил. Он даже не мог поднять голову. А Варечка тяжело вздымала бока и медленно мигала. Шипы на ее морде стояли ежом, и полумертвый хвост судорожно подергивался в такт дыханию.